Что ты имеешь в виду?
Ну как же, ведь именно сегодня ночью состоится военный совет, куда ваш командир, Тин Баральта, несомненно, приглашен, так же, как и командир Блистик и еще множество тех, чье появление удивит всех и каждого.
Жемчуг замолчал, не сводя с нее взгляда зеленых глаз. Ластара медленно моргнула.
«В таком случае я должна вернуться к Тину Баральте».
«Хорошее умозаключение, девочка, но, боюсь, неверное, к сожалению».
«Объяснись, Жемчуг».
Он снова подался вперед и подлил ей вина.
«С удовольствием. Я такой же упрямец, как и адъюнкт. Я ухитрился обратиться к ней с запросом, который она удовлетворила».
«С каким запросом?»
— ровным тоном спросила Ластара.
«Как я уже говорил, сентиментальность — мое проклятие. Мои нежные воспоминания о тебе и нашей совместной работе на самом деле настолько нежные, что я попросил назначить тебя моим помощником. Твоему командиру об этом, разумеется, уже сообщили».
«Я капитан Красных Клинков. Ни коготь, ни шпион, ни убий...»
Она осеклась на полуслове. Глаза Жемчуга расширились.
«Я глубоко оскорблен, но сегодня достаточно великодушен, чтобы простить твое невежество. Хотя ты и не видишь различия между высоким искусством ликвидации и грубым понятием убийства, смею заверить, что разница есть. Как бы то ни было, позволь развеять твои страхи. Предстоящее задание не потребует применения самой мрачной стороны моего призвания. Более того, эта задача полностью зависит от двух из твоих многочисленных достоинств. Познание урожденной жительницы семи городов — первое. И второе, еще более жизненно необходимое — твоя непререкаемая верность Малазанской империи. И поскольку ты уж никак не сможешь отрицать первое, придется подтвердить полноту второго».
Долгое мгновение она пристально смотрела на него, а потом медленно кивнула.
«Понятно. Хорошо, я в твоем распоряжении».
Жемчуг еще раз улыбнулся.
«Чудесно. Я в тебе нисколько не сомневался».
«В чем состоит наше задание?»
«Детали не заставят себя ждать. Сегодня вечером у нас персональная встреча с адъюнктом».
Она выпрямилась.
«Ты и сам не знаешь, в чем дело, да?»
Его улыбка стала шире.
«Правда захватывающе?»
«Значит, понятия не имеешь, предполагается ли ликвидация?»
«Ликвидация? Кто знает. Убийство? Определенно нет. А сейчас допивай, девочка. Нам пора идти в бывшую резиденцию первого кулака. Говорят, адъюнкт терпеть не может опозданий».
Все пришли рано. Привалившись к стене и скрестив руки, Гэммет стоял у двери, через которую должна была войти адъюнкт. Перед ним, под низким потолком длинной залы совета, собрались трое командиров, вызванных на первый тур сегодняшнего вечернего совещания. Следующие несколько колоколов, вместе с назначенными на них мероприятиями, обещали быть интересными. Тем не менее, бывший капитан охраны дома Паранов чувствовал некоторую тревогу. В прошлом он был простым солдатом и ни разу не посещал военных советов. Высокое звание кулака не радовало Гэммета, так как он понимал, что отмечен отнюдь не благодаря выдающимся способностям или заслугам. Тавор знала его, привыкла командовать им и поручать задачи организации и ведения дел, но лишь дел благородного семейства. Похоже, она намеревалась использовать Гэммета тем же манером, на сей раз в масштабах всей 14-й армии. Что делало его администратором, а не кулаком. И ни для кого здесь, в зале, этот факт не прошел незамеченным. Гэммет не привык к постоянному чувству стыда и признавал, что бравада, которую он частенько выказывал, была не более чем инстинктивной реакцией на собственное чувство несоответствия. Правда, сейчас он не чувствовал себя способным на хоть какое-то проявление стеснительности, не говоря уж о браваде. Адмирал Нок стоял в полудюжине шагов от него и был занят тихой беседой с горделивым командиром Красных Клинков, Тином Баральтой. Блистик, развалившись, сидел у дальнего конца стола с картами в наибольшем отдалении от места, которое займет адъюнкт, как только начнется совещание. Взгляд Гэммета вновь и вновь возвращался к адмиралу. Не считая Дуджика Однорукого, Нок был единственным командиром, оставшимся со времен императора. единственный адмирал, который не пошел ко дну. Со смертью двух братьев-напанцев, Урко и Краста, Нок заполучил под свое командование весь имперский флот. Императрица направила его и 107 кораблей в 7 городов, когда слухи о бунте уже нельзя было игнорировать. Если бы первый кулак Варани фактически не запер этот флот в гавани, Калтейновой собачьей цепи можно было бы избежать. И уж точно бунт был бы уже подавлен. А теперь попытка повторного завоевания обещала стать затяжной и кровавой. Какие бы чувства ни испытывал адмирал по поводу прошедших и приближающихся событий, он никак не выказывал их и сохранял холодное, беспристрастное выражение лица. Тину Баральте хватало собственных горестей. Красные клинки Пормкваль обвинил в измене, несмотря на то, что одна из их род сражалась под командованием Калтейна. Сражалась и была уничтожена. После того, как первый кулак покинул город, первым распоряжением Блистига стал приказ об их освобождении, и красные клинки достались адъюнкту вместе с солдатами, выжившими в собачьей цепи, и Аронской стражей. Вопрос, что делать с ними, всеми, оставался пока без ответа. Гэммету хотелось развеять их тревоги, но правда состояла в том, что Тавор ни с кем особо не делилась своими мыслями. Кулак понятия не имел, что произойдет этим вечером. Дверь открылась. Как всегда, одежда Тавор была добротной, но простой и практически бесцветной. Под стать ее глазам, прядям седины в рыжеватых, коротко подстриженных волосах, ее малоподвижному, неказистому лицу. Она была высокая и немного широка в бедрах. Груди были немного великоваты для ее фигуры. А татараловый меч, единственный знак ее имперского звания, висел в ножнах на поясе. Под мышкой адъюнкт зажала полдюжины свитков. «Можете сидеть или стоять, как вам угодно», были первые ее слова, когда она шагнула к резному креслу первого кулака. Гэммет увидел, что Нок и Тин Баральта идут к стульям у стола и последовал их примеру. Держа спину прямо, адъюнкт села. Свитки она положила на стол. «Тема этого совещания — реорганизация 14-й армии. Адмирал Нок, останьтесь с нами, пожалуйста». Она потянулась за первым свитком и распустила его завязки. «Три легиона. 8-й, 9-й и 10-й. Кулак Гэммет возьмет на себя командование 8-м, кулак Блистик 9-м, а кулак Тин Баральта 10-м. Выбор офицеров для соответствующих должностей по вашему усмотрению. Советую отнестись к этому выбору предельно ответственно. Адмирал Нок, освободите командира Алардис от ее обязанностей на флагмане. Аронская стража переходит под ее начало». Без всякой паузы она потянулась за вторым свитком. «Что до выживших в собачьей цепи и вольно определяющихся элементов, находящихся в нашем распоряжении, их подразделения распускаются. Они будут реорганизованы и перераспределены по трем легионам». Адъюнкт, наконец, подняла взгляд. Если она и заметила потрясение, которое Гэммет видел на лицах остальных и разделял с ними, то хорошо это скрывала. «Через 3 дня я устрою смотр ваших войск. Это все». В гробовой тишине 4 мужчин встали. Адъюнкт указала на 2 отложенных свитка. «Кулак Блистик, возьмите это, пожалуйста. Вы с Тином Баральтой, возможно, захотите обсудить детали вашего нового назначения в одном из малых залов. Кулак Гэммет, вы можете присоединиться к ним позже, пока же останьтесь здесь. Адмирал Нок, позже сегодня вечером я бы хотела побеседовать с вами лично. Пожалуйста, побеспокойтесь, чтобы у меня была такая возможность».
Рослый немолодой моряк откашлялся, прочищая горло.
«Я буду в столовой, адъюнкт».
«Отлично».
Гэммет смотрел, как 3 мужчин выходят. Как только дверь закрылась, адъюнкт поднялась с кресла. Подошла к древнему гобелену, растянутому на одной из стен во всю длину.
«Изысканные узоры. Не находишь, Гэммет? Местная культура просто помешана на хитросплетениях». «Ладно».
Тавор повернулась к нему.
«Все прошло на удивление легко. Похоже, у нас есть немного времени, прежде чем придут остальные гости».
«Думаю, они были слишком потрясены, чтобы что-то ответить, адъюнкт. Имперский стиль командования обычно предполагает обсуждение, дискуссии, компромиссы.